Здравствуйте, это подкаст «Купринов на связи».
Что происходит на финансовом рынке? Как бизнесу работать с банками? В каждом выпуске обсуждают исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и его гости.
Добрый день, дорогие друзья! С вами Антон Купринов, исполнительный директор Московского гарантийного фонда, и сегодня наш гость Артур Леер, руководитель юридического комитета Ассоциации экспортеров и импортеров. Здравствуйте, Артур!
Да, Антон, здравствуйте. Очень рад присутствовать в беседе с вами. Я единственное дополню, что я, кроме того, что председатель правового комитета, я еще вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, а также у меня юридический бэкграунд, я управляющий партнер юридической компании Lex Alliance и член комиссии по финансовому законодательству Ассоциации юристов России.
У нас сегодня тема – это внешняя экономическая деятельность. Это у нас не сходит с повестки дня уже несколько лет. Внешняя торговля всегда была темой крайне интересной, потому что раньше она была крайне закрытой и такой малодоступной для, так скажем, избранных. Потом она стала массовой, а потом без нее просто стало невозможно жить, потому что мы многое привозим, многое вывозим. И вообще это часть нормальной экономики, поэтому без нее никуда. Но сейчас другая реальность – уже 2 с лишним года прошлые механизмы сломаны, созданы какие-то новые, по-разному работают. Вот, надеюсь, мы сможем сегодня поделиться информацией об этом. Скажите, в целом, вот оценивая вот эту всю палитру многообразия внешнеэкономической деятельности, в целом проблемы глобально решены или мы в процессе решения находимся?
Вы знаете, сейчас такое время, что все динамически очень сильно меняется. И, безусловно, как вы правильно сказали, здесь нельзя останавливаться. Нужно постоянно быть в движении. И на сегодняшний момент как раз это и происходит. Постоянно мы там находим новые решения, вырабатываем еще решения, и решения, и постоянно работаем над развитием новых направлений торговли. Работаем над преодолением санкций, безусловно. Работаем над механизмами, скажем так, помогающие решить наиболее сложные вопросы. Это там и логистика, и трансграничные платежи, и таможня так или иначе. Поэтому важно отметить, я, наверное, больше оптимист, и для меня стакан наполовину полон, поэтому я думаю, что все достаточно динамично, адекватно развивается. Да, есть системные проблемы, безусловно. Но так или иначе, товарооборот, который мы видим, он не снижается. Да, где-то переориентируется. Но в целом это говорит о том, что появляются новые механизмы по реализации преодоления проблем. Поэтому я все-таки вижу, что много эффективных решений, и сказать, что мы в какой-то катастрофической ситуации, я точно не могу. Мы в адекватной ситуации спокойно, динамически развиваемся в этом направлении. Цифры, опять же, показывают, что в том числе экспортный потенциал, если мы берем внеэнергетический сектор, безусловно, он вырос. Это о чем говорит? О том, что, безусловно, экспортируют, продолжают экспортировать, развивают новые страны. Плюс в прошлом году я посетил больше 40 регионов нашей страны. И я честно вам скажу, большая очень вовлеченность бизнеса. Очень большая. Мы приезжаем, коллеги интересуются экспортом. То есть это говорит о том, что они развивают рынки как внутри производителей, так у них есть желание и на новые рынки выходить. Рассматривают, конечно, Юго-Восточную Азию, рассматривают Латинскую Америку, которая, конечно же, сложная. Мы можем тоже этот вопрос затронуть отдельно. Африка, Ближний Восток. Но в целом вовлеченность и желание, и меры поддержки предпринимателей так или иначе простимулировали экономику, и вот вопросы экспортов точно выросли.
А это больше, чтобы диверсифицировать свою деятельность, да, чтобы у тебя был не только, образно говоря, госконтракт, да, куда ты поставляешь государство или там внутренний рынок, чтобы у тебя еще был хороший приток из-за границы и сбалансировать свою выручку, чтобы поспокойнее сидеть.
Вы знаете, я не буду без названий, но у нас есть вот пару экспортеров, они большую долю производимой продукции экспортируют. И они это обосновывают маржинальностью. Поэтому очень строго индивидуально по категориям товаров нужно смотреть. Кто-то действительно, вот мы там с крупными общаемся, для них важно выйти в новые территории, это важно для бренда. Повышение узнаваемости категории товаров. Соответственно, где-то может даже отрицательную динамику иметь, но им важно присутствие в регионе для того, чтобы там более покрыть более широкую зону. Да, и в результате они все равно получат прирост по прибыли. Поэтому очень строго индивидуально надо смотреть, но в целом, да, это то, что на внутренний рынок так или иначе выстроены маршруты, сбыт есть. Ну, соответственно, хочется, да, попробовать что-то новое. Внешнеэкономическая деятельность – это не игрушка. Это очень сложное направление с огромным количеством нюансов. И заходить, вот, скажем, в эту стезю с обычной командой, которая у тебя работает на российском рынке, просто нельзя. Тебе нужен бухгалтер, который умеет работать с ведовскими контрактами. Тебе нужен юрист, который понимает специфику. Тебе нужны логисты, тебе нужны закупщики и так далее, и так далее. Маркетинг совершенно другой. Поэтому нужна все равно команда. Это такой ответственный, серьезный шаг.
Ну да, плюс еще желательно языки какие-то знать.
Важно взаимодействовать в стране присутствия на национальном языке. И вот мы даже тот же Китай, наверное, вокруг него очень много крутится сложностей. Так или иначе, когда есть китаисты, которые вот со знанием китайского, да, понимают специфику рынка, они, безусловно, более адаптивны и более эффективны в поисках и поставщиков, в поисках проведения переговоров, в урегулировании сложных каких-то моментов, связанных там, с досудебным решением сложностей, в судебных спорах. Соответственно, мы все-таки, вот, когда говорим о проводниках, да, и мы все-таки рекомендуем, чтобы человек знал национальный язык и понимал специфику рынка, его менталитет, вот эти вот кросс-культурные особенности, безусловно, крайне важны для вот, присутствия на рынке другой страны.
Ну, конечно, даже вот нам, если кто-то приехал иностранный партнер, он с нами по-английски будет разговаривать или по-русски. Это две большие разницы, и уж тем более, если он тут пожил, у него там еще, может, супруга русская, и дальше уже все проще решать, да.
И, кстати, на самом деле, сейчас так и выглядит в основном рынок. Вот мы с кем взаимодействуем, чаще всего это этнические, и там, кто в Россию, например, поставляет, наоборот, ну, импорт фактически для нас. Да, это русская жена, сам иностранец, но уже вот обрусевшими корнями, они видят здесь большой рынок сбыта, большие возможности, и поэтому очень тоже интегрированы в такую деловую среду. И, конечно, языковой барьер, он снимает многие проблемы, которые возникают.
Знаете, даже проиллюстрирую. У меня дети на спорт ходят, и там папа один, девочки, которая с ними занимается, он занимается элитной сантехникой, и он работал много-много лет на немцев. Немцы сейчас тут в раздумьях и так далее, и так далее. Вот он за последние полтора, что ли, года спокойно пару мест сменил, и все это иностранный капитал. Это шведы, итальянцы и еще кто-то. И говорит, никто из них не собирается уходить, вполне их все устраивает, и в том числе вот эта пресловутая маржинальность.
Однозначно. Mm-hmm. Во-первых, емкость рынка большая. Большое потребительское сообщество. У нас все равно русские люди приучены к обществу потребления. Ну, любят покупать. Вот. В целом, очень финансово обеспеченное население. Да, там, несмотря на то, что, конечно, можно сейчас очень глубоко там, вдаваться и в региональную, да, политику, и в зарплатную, но в целом у нас достаточно платежеспособное население. Вот. Это, наверное, такой первый и ключевой. А в том числе в подтверждение ваших слов, я там сейчас, поскольку вот эфир будет общедоступный, мы в 2022 проводили форум, ни одного иностранца не было. А в прошлом году мы провели огромное количество делегаций, в том числе из недружественных стран. Он говорит, ребята, вы нас не афишируете, но мы хотим присутствовать на территории России, давайте думать, как правильно выстроить маршруты. Бизнес невозможно победить. Это вопрос прибыли и денег. Понятно, что в России очень хороший рынок, и все будут сюда стремиться.
А что тяжелее всего оказалось, когда мы перестраивались? Валютная история, ну, то есть валюта расчетов, сами расчеты, логистика. Или у каждого предпринимателя своя история, для кого-то каждый какой-то вот из кусков вот этих инфраструктурных оказался более главным?
На самом деле слом не в 2022 году прошел, а в 2020. Вот когда логистика встала в 2020 году с пандемией. Вот это было намного более тяжкое обстоятельство в тех условиях, когда просто логистика встала, и никто не знает, что делать, где брать контейнеры. Ну, все, Китай встал, извините. Поэтому как раз-таки вот этот вот период двухлетней пандемии, так или иначе, он закалил.
Начал нас готовить.
Вот получается так. Да, получается так. Он нас подготовил к уже следующему этапу в виде санкций. Безусловно, вы правы, Антон, с точки зрения того, что у всех своя специфика. Но в целом общая фактура – это все-таки платежи. И так или иначе, вот мы ежедневно именно с этими вопросами сталкиваемся. И уже большое количество и вебинаров, и семинаров, и возможных форумов. Но эта тема, она не исчерпывает себя по одной простой причине. Мы в конце года с Турцией столкнулись со сложностями. Проходит 2 месяца, мы с Китаем сталкиваемся. До Турции были с Эмиратами сложности. Ну, то есть, они вот так вот наплывами постоянно, но в разных направлениях дает какие-то сбои. Решаются ли эти проблемы? Конечно, решаются. Раз товары идут, полки наполняются, мы экспортируем, экспортную выручку получаем. значит, все в порядке. Да? Вопрос в другом, в том, что у нас немножко бизнес не очень, несмотря вот мы проговорили, да, что у нас был период подготовки, но особенно средний бизнес, почему-то они ищут решение в лоб всегда. Они хотят, вот Китай, мы хотим напрямую платить в Китай. Мы говорим, коллеги, ну, понятно, что есть сложности, но давайте найдем раз инструмент, два инструмент, три инструмент, показываем они, а его на 4 года хватит? Мы говорим, коллеги, ну вот странно задавать этот вопрос с такой динамикой. Вот в этом скорее сложность. Я думаю, что мы и к этому привыкнем. И бизнес, даже МСП, он к этому адаптируется и все-таки поймет, что нужно всегда находиться, с чего мы начали, в динамике и все время вырабатывать новые и новые решения. Так делает крупный бизнес. И он это начал делать с 2022 года. И динамично, постоянно этим занимается. Поэтому у них меньше сложностей, так или иначе.
А если взять два самых таких главных направления, ну, и торговых, и расчетных, это Китай с Турцией, мы их только что упоминали, и наши страны Евразес, куда тоже идут и потоки, и расчеты, и импорт через них идет, да. Там сейчас возможность наделать ошибок каких-то, попасть на убытки какие-то, по-прежнему высокая или справляется там, сообщество как-то?
Вы знаете, Антон, вот я много работаю с бизнесменами, с предпринимателями. Вот они часто приходят и говорят, вот здесь у нас там орган государственной власти там закручивает гайки. Вот здесь там, вот налоговая, вот ОБЭП. Я говорю, коллеги, давайте по-честному. Вы за собой какой-то вот незаконные операции делали или не делали? И вот они все молчат. Я к чему это говорю? Что так или иначе, если ты совершаешь незаконные операции, да, там, занижение таможенной стоимости, меняешь коды ТНВЭД, ломаешь платежи или вообще везешь карго, для того, чтобы там повысить свою маржинальность, но при этом снизить нагрузку финансов со стороны государства, безусловно, ты всегда будешь находиться в риск-ориентированной зоне, так или иначе. Но если ты добросовестно и разумно, вот эти два принципа, которые я всегда вот на них стою, вот при принятии решения, если ты добросовестно и разумно действуешь, в том числе через страны ЕАЭС, риски все те же самые, как и были раньше, когда мы напрямую завозили. И все предприниматели прекрасно знают, когда они занижают стоимость для налоговой оптимизации, когда этого не делают. И прекрасно знают, к чему это ведет. И потом просто не нужно на это жаловаться. В том числе, если вы прекрасно знаете, что вы совершаете. Нет предпринимателей, которые вот «я не знал, что нельзя занижать таможенную стоимость». Ну, мы же все очевидно понимаем, да, в этом вопросе. Как занижать, они понимают, а как нести последствия, уже не понимают. Я ни в коем случае не говорю, что там предприниматели плохие или нет. Это наш двигатель прогресса. Я в том числе счастлив, что риторика государства на сегодняшний момент, она выстроена таким образом, что предприниматель главное лицо становится. И мы приезжаем, и губернаторы об этом говорят, что предпринимательское сообщество, мы должны их простимулировать и помочь им. И вот это осознание, и вот эти слова с высоких трибун, они крайне важны. Но и предприниматель должен ответить этим же. Понимая, что есть где-то там действительно налоговое бремя, много законов. Но опять, очень много кто в белом веде работает и успешно это делает. Но у них у всех один вопрос. Вот мы встречаемся, и говорит, Артур, вот понимаешь, почему мы хотим, чтобы государство, наоборот, более тщательно следило за незаконными операциями? Говорит, вот понимаешь, я привез товар, заплатил все налоги, заплатил все зарплаты, выставляя его на продажу.
Он дороже, да?
А он дороже, чем привезли в карго. Почему я, уплатив все налоги, находясь в белой зоне, теряю конкурентное преимущество?
Ну да, меня и наказывают, получается. Да.
Вот. Поэтому мы в целом не за кардинальное там изменение. Пусть этот вектор белого веда, он идет и он нарастает. И это очевидно. Я уверен, что через какой-то период времени те, кто находится в сером или черном рынке, их сам рынок выдавит вот из этого периода, потому что все меньше и меньше. Идет автоматизация, идет цифровизация, как у нас было то же самое с обналичкой, с воздушным НДСом. Никто не верил, да как это? Пришла СК НДС-2, все автоматизировано, все нашла, посмотрела. К тебе пришли результативность налоговой проверки 97%. Ну, понятно, не знают уже, куда идут, знают, где разрывы, знают, куда провалился НДС. Ну, какие вопросы? И в сфере внешнеэкономической деятельности будет то же самое. Есть системы прослеживаемости товаров, честный знак тот же самый. Да? Соответственно, все больше и больше категорий товаров будут туда попадать. Многие предприниматели говорят, безусловно, что это доп. Нагрузка, что это доп. Расходы. Но извините, у нас когда-то и акцизы вводили на тот же алкоголь. Но сейчас уже рынок не представляет, как без этого жить. Все нормально, все адаптировались.
Привыкли.
Адаптировались те, кто на тот момент так или иначе находился в белой зоне. Я почему говорю, что те, кто сейчас вот не умеет в белую вести бизнес, те, кто вот просто вот привыкли, не смогут. Просто да, не смогут. Они умрут, потому что рынок изменится. Они не смогут существовать, потому что у них не выработаны вот эти вот инструменты и механизмы работать в белую. А сейчас и тренд, и тенденции, и сами предприниматели. Иной раз вот мы общаемся, они сами приходят, говорят, ребят, мы хотим все в белую. Мы не хотим ничего оптимизировать, мы хотим платить налоги. И когда мы видим, что рынок потихоньку обеляется, а мы находимся все в той же зоне, ну, нас все равно это простимулирует внести изменения в свою работу. Поэтому вот эта тенденция, она очень хорошая, и пусть она развивается. Честно, все-таки хочется, чтобы действительно находились в категории честной конкуренции. Именно в рамках ней рождаются действительно и хорошие товары, и ответственность продавцов за товары, и гарантийное обслуживание, и так далее. Ну вот работаем, над этим.
Ну вот, кстати, мы со своей стороны, вот с таких гарантийных организаций, как наша, и в странах Евразэс, мы тоже ищем какие-то возможности помочь партнерам, потому что у нас в России система проверки контрагента уже давно разработана, она довольно эффективная, и, в общем-то, мы как-то пытаемся наладить систему обмена информацией, чтобы можно было контрагентов проверять. И наоборот. И все другие страны тоже это касается. И я смотрю, что потребность довольно большая, и как-то так все ждут этого, потому что это тоже цивилизованный инструмент.
Вот представляете, насколько большая работа была проделана, что действительно появился прозрачный бизнес. Ты можешь зайти посмотреть, что за контрагент, какие изменения вносились, находится ли он на процессе там ликвидации, находится ли он на исключении. Второй момент. Ты заходишь, смотришь, можешь бухгалтерский баланс посмотреть, данные о компании. Насколько все прозрачно, комфортно и цифровизировано. И все ты это делаешь с телефона в течение одной минуты. Проверяешь своего контрагента. Много стран могут этим похвастаться?
Не так много,
Не так много, да. И вот Китай тот же самый. Это же устанешь проверять контрагента. То есть, и мы часто обсуждаем этот вопрос, как проверить контрагента в Китае. Я говорю, ребят, не надо его проверять самостоятельно. Заплатите деньги, отдайте этот запрос. У нас есть профильные там ассоциации в стране и по работе с Китаем, которые оказывают эту услугу. 15-20 тысяч рублей. Но если ты собираешься заниматься внешнеэкономической деятельностью, размещать заказ – это не деньги. Мы всегда работали с странами Юго-Восточной Азии, всегда работали с Латинской Америкой, у нас хорошие отношения. Вот это вот сейчас экономическая составляющая, по моему видению, я вижу так, что мы разрабатываем новые территории, новых партнеров, но и старые к нам вернутся. И в какой-то момент мы действительно будем находиться на очень хороших позициях, потому что хочешь Грузии в Юго-Восточную Азию, хочешь Грузии в Европу, у тебя будет право выбора. Риторика недружественных стран от негативной в отношении российского бизнеса все-таки она меняется на позитивный формат.
Ну, просто, да, еще время какое-то пройдет, оно пройдет.
Оно пройдет,
и
да.
Мы сами проснемся и обнаружим себя в новой реальности, что...
Конечно, все... вот в этом году сейчас у нас Казань-форум состоится в Татарстане.
Бриксовский, да?
Да. Ну, посмотрите, какое там количество делегаций заявлено с Ближнего Востока. Бизнес хочет сюда приехать, бизнес хочет работать. И ничего с этим не сделаешь. И там Ближний Восток, мы тоже прекрасно понимаем, что там большие вопросы инвестиций, в том числе и западных стран. Но их это не останавливает. Так или иначе, ситуация с теми же Эмиратами, да, она была в какой-то момент усложнена с точки зрения российских корней. Но сейчас она опять начала разрешаться. Здесь тоже вот очень интересно, я люблю этот пример приводить. У нас там смотрели на Ближний Восток, он чуть-чуть как-то поменьше стал с нами работать. Перешли к Турции, Ближний стал работать, Турция чуть-чуть там говорит, ребята, мы пересмотрим протоколы. Так или иначе, но опять, взор сейчас на Китай ушел, Турция там полностью почти реанимировалась, 75% потоков прежних нормализовалось. Там, понятно, есть категории товаров, микроэлектроник и так далее, с которыми там сложности остаются с платежами, но опять, так или иначе, они решаются путем других инструментов, вот, и встречных потоков, и использования третьих стран прекрасно решаются эти сложности. И с оплатами, и с поставкой товаров.
Я тоже вот люблю рассказывать историю. Давно не рассказывал, но вам точно нет. У меня сосед, он занят импортом много лет в Россию такого товара, искусственный белок, который нужен везде. Ну, то есть и в ликероводочной, и в пищевке, и в лекарстве. Ну, везде. Страна происхождения Бельгии, он его много лет возил. Происходит 22-й год. Он такой позвонил, говорит, слушай, ну, у меня все через Китай, у меня теперь контейнер в 5 раз дороже, все дороже. Говорит, помоги мне там, может быть, мне эту оборотку взять, чтобы хотя бы это профинансировать. Мне же это надо завозить. Вот. Ну, мы что-то посмотрели с коллегами, посмотрели. Я ему через месяц звоню, говорю, а что, куда вы пропали? Мы там какие-то варианты есть. Компания прозрачная, все понятно. Говорит, сынок, мне все за год вперед заплатили покупатели. Я сижу, я не знаю, что с деньгами делать. Говорю, вот чудеса в решете.
Вот, то есть как бы рынок подстраивается, и рынок позволяет находить новые именно решения. И вот это вот какая-то взаимная интеграция государственных органов, самого бизнеса, она дает хороший синергетический эффект. Вот однозначно. Есть ряд ведомств, тоже не буду раскрывать, настолько уже открыты как диалогу, чаты в Телеграме делают. И отвечают на запросы бизнеса. Ну, я просто нахожусь в них, смотрю и вижу. Раз там, а вот у нас такая проблема. Так, вот мы там вышли с вами на связь, вот такое-то решение. Ну, когда это было еще таким образом, было открытое взаимодействие? Ну, вот, здорово. Хорошо бы как-то поддержать эту динамику. Но это вопрос, все-таки мы часто тоже взаимодействуем, это вопрос больше, наверное, на стороне правительства находится. Дать стимулирующие меры, продолжать поддержку предпринимателей. Все равно предприниматель вовлечется в эту игру, особенно сейчас. А много кто начинает бизнес, открывает новые производства, открывает в том числе там, микроэлектроники, товаров для промышленников. У них большой цикл жизни очень. Они будут все равно желать развиваться, и тут государство их должно поддержать, безусловно. А меры поддержки, я вот не сказал, но вхожу в межотраслевой совет при уполномоченном по правам предпринимателей. Там по Москве попросил, говорю, дайте мне перечень мер поддержки. Ну, листов 40. Другой вопрос, что у нас бизнес не знает, не хочет, побаивается еще государство, хотя, опять же, тенденция очень положительная, и бизнес все меньше боится государства и меньше боится государственных денег. Поэтому это тоже положительная динамика.
Параллельный импорт, он уйдет, умрет?
Самый страшный вопрос, который вы можете мне задать. Почему страшный? Потому что я более 12 лет занимаюсь вопросами параллельного импорта. Я, безусловно, за то, чтобы у нас был международный принцип исчерпания права, и чтобы параллельный импорт так или иначе был на постоянной основе, не так, как постановлением правительства, приказом Минпромторга регулировался, а все-таки были внесены изменения в гражданское законодательство. Но вот очень интересный вопрос, который, я не побоюсь, я задаю сотрудникам Минпромторга, я говорю, коллеги, давайте вообще с характером параллельного импорта определимся, это мера стимулирующая экономика или это антисанкционная мера? Вот начиная с понятия, что это за мера, мы уже можем сделать прогноз, но они не могут ответить. Я думаю, что, скорее всего, они ее ближе как антисанкционная мера относят. Соответственно, не станет санкций, не станет. Если это мера, стимулирующая бизнес, и во всем мире она именно такой и является. Потому что что такое параллельный импорт? Это большее количество возможных дистрибьюторов. Большее количество дистрибьюторов к чему ведет? Снижение ценовой политики. Это адекватная, нормальная конкуренция. И если мы глобально идем, а почему вдруг производитель в Россию отгружает за 100 рублей, а в соседнюю, я не знаю, Юго-Восточную Азию за 50 рублей? Это почему? Потому что у нас население более богатое? Ну, давайте на это ответим. А производственный цикл-то один, расходы на производство одно, поэтому это такие очень сложные материи в юридической плоскости. У меня вообще к вопросу даже самого вот постановления правительства. Да, вот есть постановление правительства, оно обязало Минпромторг выпустить приказ. Минпромторг выпускает приказ. Мы видим категорию товаров. Мы размещаем заказ в Китае, везем его назад. А на момент ввоза мы уже убрали эту категорию товаров. Что делать? Соответственно, нужна была инструкция, как минимум, или рекомендация, или приказ, каким образом вносятся изменения в этот приказ, чтобы бизнес понимал, каким образом ему работать с этими категориями товаров. Этого не сделано. Мы задаем вопрос Минпромторгу. А в чем дело? Они говорят, а нас постановление правительства не уполномочило давать разъяснения относительно изменений и внесения изменений в эти положения. Это будет превышение наших полномочий. Ну, то есть вот такие вот очень абстрактные, и если с точки зрения юриста смотреть на это, конечно, хотелось бы, чтобы он был более проработанный, но понятно, что это была очень быстрая мера. И нужно было экономическое решение в этом вопросе. Оно было сделано, за что дико благодарен. Я считаю, оно прям максимально правильно, своевременно и быстро было сформулировано. Хорошо, есть параллельный импорт, есть более дешевые товары. Да, это не стимулирует отечественного производителя что-то производить. Ну, так ты ему меры поддержки какие-то дай в этой отрасли. И он начнет производить, и у него начнется конкурентный товар. У нас есть 200...
Тянется.
Тянется? Конечно, он втянется. Он начнет снижать себестоимость. Начнутся другие сферы развиваться. Занятость населения начнется.
Скажите, а вот нам надо создавать срочно вот какую-то альтернативную систему расчетов, альтернативную SWIFT? Или уже как-то решение найденное, это все решается? В целом же так и есть. Ну, может быть, для скорости, безопасности это нужно сделать там в рамках БРИКС, в рамках других каких-то объединений? Или мы спокойно так проживем и будем справляться?
Вы знаете, мы как с чего начали, к тому и пришли опять. Надо постоянно быть в динамике. Поэтому я считаю, что любые инициативы и инструменты, которые будут расширять палитру возможных платежных систем, это положительно скажется в долгосрочной перспективе. Однозначно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос предметно и точно, абсолютно нужно. И не просто так ведут такие большие глобальные разговоры вокруг единой платежной системы, например, для стран БРИКС. Будет ли она или нет, это очень сложный вопрос. Это страны должны каким-то образом найти компромиссные решения, создать под это инфраструктуру, понять меры ответственности друг перед другом. Но я думаю, что эту работу необходимо продолжать. Это также вот к вопросу цифровых финансовых активов. Безусловно, есть цифровой рубль. Соответственно, у нас потихоньку подводится законодательная база для расчетов в цифровых финансовых активах. Конечно, если меня спрашивают, я, безусловно, говорю о том, что это положительно повлияет на внешнеэкономическую деятельность. Несмотря на то, находимся мы в санкциях или не в санкциях, это все равно будет позитивно влиять, потому что чем больше инструментарий, тем больше возможность для взаимодействия с контрагентами. Чем больше мы дадим инструментарий, тем больше мы можем хеджировать риски, тем более эффективно мы можем работать по расчетам с другими нашими странами. Но особенно в условиях санкций, безусловно, это очень важный и нужный критерий, поэтому мы тоже всячески участвуем, работаем и с ЦБ, и с Минфином в этом направлении, и очень надеемся, что будет все больше инструментов. И ни в коем случае нельзя останавливаться и расслабляться. Это вот к вопросу вообще во всех сферах, которые мы сегодня обсудили. Вот мы там говорим много о предпринимателях, о их вовлеченности, а вот вообще фонд с какими чаще всего вопросами обращается?
Основная причина обращения – это льготные программы кредитования, наличие свободных лимитов в банках, причины отказов, нужна помощь иногда разобраться с этим. В том числе и компании у нас довольно многих, которые внешнеэкономической деятельностью, так сказать, занимаются. Там у банков своя методика анализа, поэтому мы стараемся и тут быть полезными. Ну и, в принципе, соглашусь с вами, что... Ну, действительно, государство кое-что делает для предпринимательского сообщества, и уже нет такого антагонизма, который, может быть, сколько-то лет назад был. Вот, и поэтому я пожелал бы и вам, и предпринимателям, и нам, кто тоже помогает государству в этом, все-таки успеха в нашей миссии. Спасибо вам, Артур, большое. И до новых встреч, и остаемся на связи.
Да, Антон, спасибо большое. До новых встреч.
Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компаниям малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте «Купринов на связи». Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!